А наконец, может быть, то есть не наконец, а в-третьих, может быть третье предположение, которое высказал в свое время тот же Сафроний Сахаров, но уже изгнанный с Афона в 52 году на одном монашеском съезде. Вот он высказал предположение, что пророчество апокалипсиса, 12 глава, стих 6, жена убежала в пустыню, жена – это церковь по святоотеческому толкованию, то есть, может быть, это... Может быть, это сама церковь, поскольку в постконстантиновскую эпоху началась, то есть в константиновскую эпоху монашество началось, то есть пустынное жительство, может быть, заменяет собою мученичество, и стало быть, вот церковь убежала в пустыню. Тоже толкование не выдерживает критики. То есть не выдерживает внимательного рассмотрения. И прежде всего потому, что если церковь убежала в пустыню, то что же осталось в густонаселенных пунктах? Не церковь, это был бы разрыв хитона Христова. Не надо забывать, что все пустынники оставались послушными чадами церкви, своему священноначалию. Большинство из них даже не имели священнического сана, не говоря уж о женщинах. И святые дары им приносили пресвитеры из ближайших селений. Отсюда, между прочим, удивительный рассказ в древнем Патерике, как одному подвижнику благочестия, значит, ну, во время редких свиданий, то есть иногда, значит, его посещали сподвижники, то есть подвязавшиеся в той же пустыне, но на большом отдалении. И ему сообщили, что пресвитер, который приходит его причащать, человек лично зазорного поведения. И в следующий раз, когда пресвитер пришел со святыми дарами и сотворил молитву, то вход в пещеру оказался заложен камнем, и подвижник к нему не вышел. На следующую ночь он видит сон, что из золотого колодца золотым сосудом ему достается чистейшая вода, а ворот, значит, крутит у колодца прокаженный, но вода-то от этого не хуже. И он покаялся, и на следующий раз, разумеется, вход в пещеру открыл. Ну уж не говоря о том, что эта же ситуация уже в позднейшее время и в Русской Православной Церкви разобрана на простенькой-простенькой притче. Тоже как к подвижнику благочестия, ну, уже 19 века, приходит тоже посланец, нос красный, локти продраны, весь какой-то обтрепанный, лохматый. Ты, говорит, зачем? Царство небесное, Господь призывает. Да неужели уж у Господа другого-то посланника получше тебя не нашлось? А тот отвечает: хороших-то по-хорошему разослали, а меня уж к вашей милости. Так что вот.
А это у нас к чему?
А это к тому, что мы все единая церковь. И от лицезрения людских пороков, и значит, чтобы лучшие уходили в пустыню, а, так сказать, в городах оставался один валежник, не проходит. Не проходит. Это мнение ложное. Вот и хорошо. Вот и хорошо. По мере того, как вы, да, по мере того, как вы вновь, значит, будете это дело проворачивать, у вас много родится ассоциаций. Да, прошу. Да у вас замечательный вопрос. Погодите, вы еще его, да, поберегите до будущего года. Мы с вами о старообрядчестве много поговорим. Но, вы знаете, там все-таки конфликт несколько другого рода. Ведь, например, среди старообрядцев была целая, ну, так сказать, церковная группа, что ли, беглопоповцев, которые принимали как раз вот этих вот беглых священников из господствующей церкви. И не надо думать, что удирали лучшие, удирали худшие, так же, как у нас вон к карловчанам. Но им, старообрядцам, было дорого то, что они правильного посвящения. А благодати в них они не отрицали. Да. Ну ладно. Значит, четвертое предположение. Три первых – это как бы апофатические определения пустынно-жительства. Значит, люди удаляются в пустыню не для того, чтобы спасать свою душу, не от лицезрения людских пороков и не потому, что они относятся к лучшей части церкви. Ни то, ни другое, ни третье. А все-таки что же такое? И мы высказываем четвертое предположение, но уже более серьезное. Мы рассматриваем явление монашества первоначального, то есть пустынно-жительства, в социальном аспекте. И замечаем, что монах ведь пустынник рвет все социальные связи, семейные. Если не женат, положим, и бездетен, то он умирает для своих родителей, то есть рвет и тут. Ну, известно, например, что Кирилл и Мария преподобные просили Сергия Радонежского будущего подождать их смерти. Но это не все. Скажем, Феодосий Печерский удирает от матери и так далее. То есть рвутся связи семейные, рвутся связи бытовые, сословные уж тем более, гражданские. Из пустыни его в армию не призовешь. То есть рвутся все гражданские долги и обязанности. Он умирает не только для близких, он умирает и для Отечества. И недаром же всевозможные православные Отечества с этим делом смирялись с большим трудом, а иногда и вовсе не смирялись. Мы будем проходить. Юстиниан, например, настойчиво законодательствует по монашеским делам, то есть все пытается уж не пустыни, хотя бы монастыри, вписать в этот свой христианский социум. Того же Силуана Афонского из России призвали на японскую войну. Правда, он еще не был в схеме. В схеме он с 11 года. То есть государство чувствует некое свое ущемление, то есть чувствует реальность вот этого разрыва, разорванных связей. Да, и ревнует, совершенно верно.
Волнуется.
Да, волнуется, тоже верно. Отчасти. Отчасти. Итак, в связи вот с этим уходом из социума, притом ведь монах уходит не в пустоту, а в какой-то новый социум. Но какой, это мы будем рассматривать. А вот Иоанн Златоуст выдвинул в этом отношении такой тезис, что бегство в пустыню – это бегство от благополучия, от некоего социального уюта, довольства и достатка. Но не потому, добавляет Иоанн Златоуст, что в благополучии и достатке нельзя спастись, а потому, что к нему не лежит душа. И это очень распространенное. Даже на самом бытовом уровне. Кто читал Шмелева «Богомолье»? Читали, да? Помните, вот там этот самый Федя Муравлятников, когда он идет на Богомолье в Лавру, он открывается по дороге и говорит, что не нужна мне ни красивая одежа, ни земные богатства. Вот уж как старец скажет, значит, поступлю в монастырь, а нет, не сюда, так поеду на самый Валаам, то есть на север и почти в пустыню. А помните, Варнава Гефсиманская ему отвечает: а кто ж баранки-то будет печь? Вот и все. Ты лучше баранки пеки с десятками. Может, когда и меня, сынок, угостишь. Вот такие дела. Значит, вот это бегство благочестивое от достатка, к которому не лежит душа, это бывает. Но это, как правило, психологическая ошибка. Подобный же пример мы встречаем в житии Серафима Саровского, как приходит к нему, значит, странник, в веригах, босой, все честь по чести. А тот к нему обращается и говорит: радость моя, мню, что весьма хорошо торговать хлебом. Вот у меня в Ельце есть купец знакомый, ты поклонись ему в ножки и скажи, что тебя прислал убогий Серафим. Он и возьмет тебя в приказчики. Вот и вся, да. Вот и все странничество, вот и все вериги. Так вот, значит, бегство от достатка, бегство из социального уюта, здесь есть явный элемент воображения. И, кстати говоря, ведь не надо думать, что благополучие вредно. Оно вредно, когда к нему прилепляешься душою. Вот как богатый юноша. Но с другой, имевший стяжание много. Но тот же апостол Павел свидетельствует: умею жить в скудости, умею жить и в изобилии. Послание к Филиппийцам 4:12. То есть положим, что к благополучию не лежит душа, но его можно не замечать. Не прилепляться к благополучию – это общее, и вообще не прилепляться к привычкам, к привычному. Это есть общее для христиан делание везде. Другое дело – что имеем ли мы решимость Но это уже зависит от нас.
Но это же не только навык, да?
Навык, да. Навык не прилепляться, не мечтать. Как пишет тот же апостол Павел, великое приобретение – жить в благочестии и довольстве. То есть довольствоваться тем, что есть, не мечтать о большем. И даже для самих пустынников, которые вот ушли как бы из... Ну ведь многие пустынники, как и Арсений Великий, придворный педагог, да и Павел Фивейский, и Антоний Великий, они ушли от самых таких благоприятных условий житейских. Но не потому, что сами условия им показались душевредными, а именно по Божьему призыву. Тому же Арсению Великому сказано: «Бегай, людей, спасешься». И ослушаться он не мог, потому что Божий призыв проходит через его сердце. Ну, конечно, бывают и ошибки. Если человек вот уходит от лицезрения людских пороков, то очень часто бывает, что он покидает свое служение, к которому призван. А останавливается на своем мечтательном выборе. В этом отношении даже повесть Вискова «Скоморох Помфалон» – это ведь взято из древнего пролога. Николай Семенович ничего там не выдумал. Вот, да, вот на своем как бы мечтательном выборе. Да. Да, прошу. Самое вероятное, что это действительно для незрелых душ, это вот такой позыв к героизму. Потому что уход в пустыню — тут явный элемент героизма. Это подвиг для богатырей. Но мы еще этот подвиг богатырский рассмотрим поосновательнее. Значит, существует пятое предположение, высказанное, например, Ключевским. В его юбилейной речи 1892 года, то есть к 500-летию представления преподобного Сергия. Вот он пытался представить дело так, что в пустыне люди выполняют духовные задачи, для мира недоступные. Но позвольте. По смыслу крещальных обетов мы же обещаемся, мы отрекаемся от сатаны и гордыни его и всех дел его. Мы сочетоваемся Христу, и мы верим ему, яко царю и Богу. И, наконец, евангельский призыв: «Да будете совершенны, яко совершен Отец ваш Небесный», это же не только к монахам, это ко всей церкви, каждому христианину. Да вдобавок, опять-таки, масса у нас с вами накопилась конкретики. Скажем, Силуан Афонский свидетельствовал так: Иоанн Кронштадтский постоянно был с народом, но он был в Боге больше, чем многие пустынники. Хотя известно, что он фотографировался постоянно, что имел богатый гардероб, что ездил на лошадях, то есть пользовался всеми удобствами. А был в Боге больше, чем многие пустынники. Стало быть, сама по себе пустыня еще не дает возможности решения каких-то сверхзадач для мира недоступных. И наоборот, удивительное афонское предание. Скажем, после смерти преподобного Силуана уже, то есть вот где-то там в 40-41 году, приходит на духовный собор монах еще молодой, и просит благословения удалиться, значит, в пустыню. Его спрашивают на духовном соборе, зачем? Тот отвечает в общих чертах, как в таких случаях делается, что он предполагает, что это полезно его душе. Ему отвечает схимонах Матфей, а разве неудобно спасаться здесь? У нас здесь провел всю свою жизнь покойный отец Силуан, и разве вы найдете в пустыне кого-нибудь большего? То есть все-таки тут существует всегда вот это, в этом героизме, в героическом порыве всегда существует подоплека самолюбия. Я стремлюсь к большему. И это для мелочи. А я стремлюсь, так сказать, к большому. То же самое, между прочим, уход в затвор. Это тоже стремление к большему. А к большему нельзя стремиться. Ты бери то, что дает сам Господь. Иначе в любом другом случае ты нарушаешь Его всеблагое домостроительство. Следовательно, вот эти пять вопросов, пять предположений ответа нам не дают. Но если мы вернемся вот к социальному аспекту монашества и попробуем по-другому поставить вопрос. Вспомним, что монах-пустынник, если он настоящий, он не бежит от мира, а он умирает для мира. А умереть помимо воли Божией нельзя. То есть настоящий монашеский подвиг, именно подвиг пустынножительства, только по промыслу Божию и только по прямому Божьему призыву. И вот тут действительно сходно с подвигом мученическим. Вспомним. Мученический подвиг начинается с призвания. И без призвания он бесполезен.
Так. Вера Михайловна, вы как-то сказали, что мы уже все призваны.
Да? Мы призваны в Царство Небесное, а к особому подвигу не все.
А тогда вот эти вот два момента развести, если можно, что пустынный вариант, мы о каком вот сейчас, о пустынном?
Пока о пустынном, да.
А параллель с ним звучит, что можно оставаться в миру, да, и быть вот в этом качестве.
Конечно. Конечно.
Но мы сейчас вот акцент у нас на пустынном жительстве, да?
У нас в пустынном жительстве не только акцент. Мы сейчас вот сначала апофатическим методом разбираем и пытаемся, значит, дотюкаться, что же это такое. Вот именно в свете Христовой правды. И мы пока что добрались до того, что человек умирает для мира.
В любой форме монашества, да? И в пустынном жительстве.
В пустынном жительстве прежде всего. Понимаете, в монастырь может быть насильственный постриг, а выгнать в пустыню нельзя. Никаким, нет таких средств, ни при какой погоде. И вот это умирание для мира, вот это нас как раз подводит к новому социуму для пустынников. В какой социум он переходит? Ну, самый простой вопрос. Например, то есть самый простой пример. Тому же Серафиму Саровскому, богомольцу, проходящий из Курска, то есть его родины, вот, прощаясь, его спросили, что же передать вашему братцу в Курске? Они, конечно, прекрасно знали, кто он такой, откуда что. Тот показал на иконы и сказал, вот мои родные, а для живых родных я уже живой мертвец. Вот это живая конкретика, как не просто рвутся, а отмирают. Или другое. Ну, Василий Великий говорил, монах должен быть вполне бездомен. Кстати говоря, когда вот монах вполне бездомен. Кстати говоря, вот сейчас наблюдается очень пагубная тенденция, когда монастыри начинают осаждать родственники, особенно родительницы, у которых единственный сын. Да, можно. Совершенно верно.
Что родители осаждают, а заповедь почитай родителей своих. То есть когда ребенок уходит, он испросил волю. Нет, он должен испросить волю у родителей.
А, молодец, 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 молодец. Прежде всего так, прежде всего, не будем путать две вещи. Существует, так сказать, предание церковное, предание святых отец, когда Божий призыв, это уже евангельское, всякий возложивший руку на рало, на плуг, и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Это одно. Но что касается пятой заповеди, то тут есть действительно, вот особенно, поскольку мы все-таки ведь никто не начинает сначала, мы начинаем с последней точки. И вот эти вот правила и обычаи синодального периода, они тоже на нас висят. Например, для единственного сына маменька может постриг сорвать, написав, так сказать, в духовный собор, явившись в монастырский, явившись туда, и потребовав, что, мол, дескать, он обязан меня кормить. Да. И пока я жива, не шкни. Можно, но если уже постриг совершен, то уж извините, осторожно. Тогда уже действительно, как у нас наместник всегда говорил, надо было думать, прежде чем принимать постриг.
Боже, Павел, прошу прощения. Так вот, не с точки зрения вот того, кто пострижен еще, Пример, как и Серафим Саровский, он же не просто ушел,
он получил благословение.
Он благословение. Вот сейчас многие уходят, ну не прижившись, вот не выдержишь, а у кого-то действительно призвание. Вот они обязаны у родителей это благословение. Вот как же ты?
Ну, вы знаете, очень по-разному. Этот вопрос решается всякий раз индивидуально. Между прочим, даже в синодальный период, например, даже с военной службой надо было разобраться. Есть ли нету льготы, то есть либо рекрутской квитанции, либо там дворяне, скажем, обязательной военной службы не несли и так далее. А, например, для людей крестьянского звания, он хоть Захария Егорченков на немецком кладбище похоронен, он просто столько лет был трудящимся богомольцем, что его срок, так сказать, воинской обязанности уже прошел. Вот. А тут, что касается пятой заповеди, вообще по-апостольски, аще можете, имейте мир со всеми людьми. Лучше, конечно, решить дело миром. Да. Вот. Также, между прочим, очень сильно возражала, например, мать митрополита Вениамина Федченкова. Хорошо известно. Уж ему тут и отца заставляла, то есть мужа, писать ему, значит, прещательные письма, хотя он был не единственный сын, сыновей-то было четверо. Но одно дело формальное право, а другое, что он даже сон видел, что вот вокруг множество носков, но вот шерстяные носки черные, как бы ему отец подает и говорит, я не возвращаю, это жена велит. Вот такие дела. Так что, конечно, случаи бывают разные.